Для того, чтобы дополнительно объяснить вот этот вот основной акцент, заявленный Ребе в восьмом пункте Гемшиха предыдущего Ребе, превосходство действия над другими областями, другими одеяниями души, над другими областями деятельности человека, вроде бы более возвышенными, Ребе предложил разобраться в принципе, ну, вернее, подтвердил это, обосновал это общим принципом: то, что выше, то способно спуститься ниже. Чем выше начало, тем ниже оно способно, тем более низко оно способно спуститься. И дальше он занялся разбором самой этой идеи, того, что наиболее высокое начало способно спуститься наиболее низко. Привели объяснение от Митла Ребе, Цемах Цедека, Ребе Маараш. И остановились перед завершением пятого пункта. С него и продолжим. Страница Куф Нун Гей. Второй абзац сверху. Везеу. Везеу гамми абиурим базеши тахли за кавуна бивриеса и ломес ги давка бойна мазе атахн шейн тахн лиматами мену. И это же является обоснованием, объяснением тому, что целью творения, основным намерением, с которым мир был сотворен, творение всех миров, является именно нижний мир, ниже которого, нижний мир, который обычно в Торе хасидизма называется «Ойла маза атахтан шейн тахтан лимата мимену». Этот нижний мир, ниже которого нет. «Кизе гуфа маша ойла мазе уэйла махи тахтан». Это по той причине, ну, то есть теперь, продумав, прочувствовав вот этот принцип, основной принцип, ключевой, базовый, который, как мы сказали с вами, он действительно универсален, работает на всех уровнях и так далее. То, что наиболее высокое начало и далеко не парадоксален, а, в общем-то, вполне себе понятен. Помните обоснование, которое мы давали выше. Этот принцип, он работает также и вот в таком общем вопросе, как творение миров вообще. В творении миров, естественно, наиболее низкий уровень, чем ниже уровень, тем выше его источник. Мы можем сделать вывод, что чем ниже спустился уровень какой-то в творении, тем более высокий источник у него имеется. И коли наш мир, коли этот материальный мир, он мир, ниже которого нет, следовательно, источник у него наиболее высок. Лифиши Еши Мегавой Бейсер, он является наиболее низким именно по той причине, что у него существует очень высокий источник. Велахен бой давка гуикера кавона. И именно в нем заключена сущностная кавона. Именно в нем суть творения. Именно на него направлено творение, ради него происходит творение. Валидея, ну, и это понятно само собой, исходя из, ну, из родственной, на самом деле, логики, родственной вот этому принципу, чем выше начало, тем ниже он может спуститься. Мы с вами не раз утверждали, вспоминали такой другой базовый принцип, который, повторюсь, родственен тому, который мы сейчас упомянули, концы проткнуты в начало. Начало проткнуты концы, концы проткнуты в начало. Кажется, это цитата из Сефер Яцира. Наверное, не совсем точная, но, в общем, существо передано. Так почему концы проткнуты в начало и начало в конце? Почему есть родство вплоть до, ну, в определенном смысле, совпадения между концами и началами? Мы это обычно иллюстрировали и понимали на примере любого замысла, который может возникнуть у человека, начиная от замысла, там, не знаю, пошевелить рукой, и заканчивая каким-нибудь глобальным, там, какой-нибудь мечтой, совершить путешествие, построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Во всех замыслах и в процессе замысла и реализации мы можем обратить внимание на то, что, в общем, совершенно естественным образом реализация, она совпадает с замыслом, должна, по крайней мере, совпадать. Но обычно не совпадает просто потому, что мир не идеален, и поэтому, когда мы что-то задумали, то вот тип, точь-в-точь такое же, что мы задумали, получить никогда не удается. То есть, есть определенная погрешность, но на самом деле понятно, что если мы что-то задумали и стремимся к осуществлению вот этого чего-то, то это что-то мы и должны получить в конце. Мы должны получить в результате, если мы поставили задачу, ну, там, совершить путешествие, то мы в результате всех усилий, которые предприняты на промежуточном этапе, усилий по разработке этого путешествия, по добыче средств на это путешествие, по там, приобретению необходимого на это путешествие, все они должны увенчаться в результате самим путешествием. То же самое там, со строительством дома или, или выращиванием сына. То есть начало, замысел, та идея, которая возникает, там, потенциал реализации, он должен, если бы мир был идеален, то он бы реализовывался в точности таким, как он был задуман, а поскольку мир не идеален, и более того, там по дороге нам придет еще 55 идей, и в результате мы начнем стремиться совсем к другому, а не к тому, что было замыслено, но это уже с частности. В общем плане, увенчание, реализация процесса, она представляет собой материализацию, вот, приведение к осязательности, приведение к практике того, что было задумано теоретически в начале. Практика того, что было в теории. И поэтому концы прокнуты в начало. Если мы с вами задумаемся о творении мира, то с неизбежностью придем к выводу, что самые низкие уровни этого мира, которые с точки зрения внутренней Торы, с точки зрения того, как предъявляет нам процесс творения внутренней Торы, творились после всех верхних уровней. То есть мир творится, подчиняясь определенной последовательности. Это последовательность из верха вниз. То есть вот оттуда, с верхних уровней, постепенно загружаются, как бы, овеществляются, осуществляются более низкие уровни, вплоть до того, что вот мы сейчас назвали нижним миром, ниже которого нет, вплоть до вот этого уровня реальности, материальности мира Осия, в которой, ну, наверное, большинство людей себя осознают, ощущают и так далее. Понятно, что коли это было завершением творения, коли это было самой конечной фазой творения, к которой творение пришло, и все, и вот на этом проект творения остановился, то понятно, что это и было замыслено в начале. Соев майсад машуват хило, как мы вот с вами еженедельно поем, встречая субботу, конец действия в мысли был в начале. То есть то, что мы задумали, то и на этом мы и остановились, когда мы пришли к реализации этого процесса. Ну, процесс закончился, проект закрылся, он был реализован и закрылся. Следовательно, нижние уровни, они нижние именно потому, они последние, заключительные, то есть в нашем случае нижние, именно потому, что они находились в самом начале замысла, то есть именно они были целевыми, именно они были целью. На самом деле у нас может быть целью поднятия, наоборот, тогда самые верхние уровни будут целевыми. Но это уже игра в слова, потому что они будут верхними, там, скажем, с точки зрения поднятия. Мы решили забраться на Эверест. С точки зрения осязаемости они будут все равно заключительными и нижними. Ну, вот. «Ве аль едея вейда хулу бойла мазе поэли милуй гамбе ломис ильоним». И это связано с тем, что благодаря действиям в нижних мирах мы производим поднятие также в мирах верхних. «Ве кейду а мошли алзе». И известен пример тому, что кшецорих лагбия из довар црихим лихейсбе халоким атахтоним шибой давка. Ну, когда необходимо поднять какой-то предмет, если предмет очень тяжел, там, не знаю, предположим, дом стал оседать, и вот надо поднять дом, то его не за крышу тащат, а подрычаживают под самый низ, потому что иначе нижние фрагменты оторвутся, нижние фрагменты останутся на месте, если тянуть заверх, они увязли в земле. Так вот, когда необходимо поднять постройку какую-то массивную, то тогда подводят там необходимые опоры, рычаги подводят именно под низ, под самый низ. В аз мимейла юбива гвой мимену, и само собой разумеющимся образом поднимаются верхние фрагменты. Также и здесь пример этот приводит внутренняя Тора для того, чтобы проиллюстрировать этот, ну, опять же, тоже совершенно не парадоксальный момент, тоже совершенно естественный момент, если вдуматься в смысл творения и в божественный замысел, как нам его Тора раскрывает творение. Вот именно за нижний мир мы поднимаем всю вот эту колонну миров, которые, ну, как бы стоят один на другом, оси Ицира, Брия, Ацилус снизу вверх. Именно подрычаживая нижний мир, именно производя усилия в нижнем мире и поднимая, возвышая нижний мир. Шетахлиз из Гавуса и Ломиса и Набишвили Ломис Тельгионим. Почему? Ну вот, потому что целью творения, намерением, с которым миры были сотворены, было заключено не в верхних мирах, не ради верхних миров творился мир. Гоэль Валаген, Ерида, Мейр, Понов и Сбора, как Алтареб объясняет в Тане, доводом этого может служить очень простая вещь. Дело в том, что верхние миры представляют собой падение для божественного света, от света лица его благословенного. То есть любой из миров, не только мир Осия, представляет собой падение, как бы. Да, не только в мире Осия присутствует сокрытие, там, снижение градуса божественности, как бы, а также и в мире Ацилус, скажем, с тем же успехом. Ну да, это мир божественной эманации, это мир, где ничего, кроме божественности, нет, отсутствует зло, где божественный свет находится в какой-то немыслимой, невероятной интенсивности. Но дело в том, что по отношению к более высоким уровням это все равно падение. И какой бы из уровней мы ни взяли, за исключением самой сущности бесконечного света, везде будет падение по отношению к этой самой сущности. То есть, также тогда, когда верхние миры находятся в своей полноте, они все равно представляют собой спускание, они все равно вот эта цепочка, которая тянется вниз, звенья цепочки, которые тянутся вниз. Ну да, звенья более высокие, чем те, которые в конце этой цепочки, там, в самом низу этой цепочки. Но так или иначе, они спускания, падения по отношению к более возвышенным уровням. А падение, оно не может быть целевым. Как известно, Всевышний не устраивает падение своим творением, если я правильно понимаю, исходя из этого принципа. А в чем же заключается тогда цель? Ну, вот у нас есть нижний мир, но нижний мир, он тоже падение, но он самый нижний. То есть, к нему это падение вело. Он вот та точка, ради которой происходили последовательные падения. Ну, понятно, что там никто не пытается умолить там, значение и красоту мира Ацилус, скажем, просто так или иначе, мир Ацилус, да, является ступенью, направленной, знаете, вверх по лестнице, ведущей вниз, ступенью, направленной вниз. День Денисави, Акошбургулиес, изборах Дира Басахтойним. А в чем идея? А идею нам Мидраш озвучивает. Всевышнему вожделелось, чтобы у него было жилище в нижних. Вот такая иррациональная задача. Иррациональное желание, более того, вожделение, выражаясь словами Алтеребе и Мидраша, такое вожделение у Всевышнего возникло ради этого вожделения, ради поднятия, которое будет связано с реализацией этого вожделения, происходило вот это последовательное падение. Падение в мир Ацилус, потом падение в мир Брия и так далее. Вагамши ешнам камат йоми мализавус и ломис. Несмотря на то, что есть несколько мотивов для творения миров, бегиндейст моденлейх, увихдейши из галки хейсов хулю, как определяют это различные источники, для того, чтобы стал известен шейшт моденлейх, чтобы стать известным творением. Всевышний створил мир, если я правильно понимаю, это Зоар Хелекбейс. Для того, чтобы раскрылись силы его, Эцхаим. Ары едуа маша мивайр базе кой душа садмар ма рашаб. Известно то, что объясняет Ребе Рашаб, что тиоми мейлу гэм бифхина сацилус. Эти мотивы, они реализуются миром ацилус. А там бихдейши из галуки хейсов, то есть раскрытие сил Всевышнего, там его... его раскрытие по отношению к творениям, оно происходит в большей мере в верхних мирах. И если бы это было окончательной, то есть, проще говоря, если бы это было окончательной целью, то тогда творение остановилось бы на этом этапе. Ему незачем было бы продолжаться, развиваться. Всевышний сотворил бы мир Ацилус, где в наилучшей степени, в наивысшей степени он раскрывается творением, демонстрирует свои возможности и так далее, зачем ему дальше продолжать творение. У Венешом из Де Ацилус. Понятно, что здесь все не так на самом деле плоско, можно было бы сказать, он продолжает продолжил творение, чтобы показать свою способность творить еще более низкие уровни, то есть есть где порассуждать, но с точки зрения выводов, скажем, с одной стороны, наиболее поверхностные, с другой стороны, с точки зрения окончательных выводов, так или иначе, эти задачи, они не обязывают к творению более низких уровней. У Венешом из Де Ацилус, то есть это реализуется, Ребе Рашаб объясняет, что это реализуется прекрасно на уровне мира Ацилус, при предстоянии творения оно реализуется на уровне душ мира Ацилус, а там Бегин Дейштмойден. А вола там Митил Инина и Забус, но истинная причина, наиболее внутренняя причина. Помните наш разговор по поводу уровней истины? Как у человеческого поступка может быть несколько мотивов, совершенно не обязательно мы с вами действуем, исходя из одного единственного мотива, а уж тем более совершенно не обязательно мы обосновываем свои поступки, если от нас это требуется, обосновываем свои поступки одним единственным мотивом. Мы можем объяснить свои действия одному человеку так, а другому человеку иначе. И, между прочим, совершенно не обязательно мы будем одному врать, а другому говорить правду. Мы можем у наших поступков, может быть, несколько мотивов, более частных или более общих, более внутренних или более поверхностных, тех мотивов, которые мы можем поведать, те мотивы, которые мы можем поведать всем, и те мотивы, которые мы только там, наиболее близким нам людям сможем открыть, почему мы вот так вот живем, а не иначе. Точно так же, и, наверное, не только точно так же, а именно потому, что такое подразумевается творением, потому что вся наша жизнь – это калька с общих закономерностей творения. Вот так же и в творении. У творения называет Тора творению несколько мотивов, несколько причин, но при этом из этих причин какие-то являются более внутренними, какие-то являются более внешними. Не то что все вот эти вот причины называемые, это каждая из них является истиной в последней инстанции целью творения. Ну вот эти вот более частные типы, более частные моменты творения, мотивы творения, которые на самом деле реализуются вне сотворения мира Осия, скажем, вот, нижнего мира, ниже которого нет, они являются более внешними, более внутренней, более истинной. Основной, скажем, целью творения является осуществление жилища в нижних. Шемица, дзе, хой, изгавус. Да, еще раз, давайте. Авола там, амити, линин, изгавус. Но истинной причиной для осуществления творения Шемисад Зегоя Изавус Уидамаза Атахтен, с точки зрения которой обязательно сотворение нижнего мира, то есть вот с точки зрения этой цели невозможно остановиться на Ацилус, это не приведет творение, остановившееся на Ацилус, оно в принципе не способно реализовать эту задачу. она реализуется только за счет сотворения нижнего мира. Шааль йодей давка найса илы бихоли илом исканал, благодаря которому сотворение нижнего мира, благодаря которому происходит поднятие во всех остальных мирах. Гули фишни сави акожбули ислы сборах дира бесахтуиним. Это то, что вожделелось святому благословенному, чтобы у него было жилище, чтобы у него благословенного было жилище в нижних. Пункт вов. Вейнейк шемши бихлолу за илом и стахли за кого на губы илома асия тахтен давка. И подобно тому, как в совокупности миров, целью творения, основным намерением является именно материальный мир, именно мир действия. Кстати говоря, надо обратить внимание на то, что мы рассуждали с вами о преимуществе действия. И вот мир действия не случайно называется миром действия. Он связан с этим наиболее внешним, наиболее низким, и именно поэтому, наиболее низким, именно поэтому наиболее высоким с точки зрения источника, одеянием души, с мира осия нижнего. Шеин тахмлиматами мэна, ниже которого нет. Алдер зеу гамба илмазет гэгуфа, подобно этому в самом нижнем материальном мире. Же тахли сакавона гу бэбэа вэйдэ мэйсэ дэ мэйсэ давка асия бэпуэль. То есть, помимо, подобно тому, как в цепочке творения мы с вами скажем, вернее, уже сказали, мы с вами уже сказали, что целевым является именно этот нижний мир. Все миры до этого, они являются, ну, каким-то шагом на пути к миру Осия, и благодаря тому, что происходит в мире Осия, они поднимаются, а не наоборот, да, подрычаживают всю эту цепочку миров, Седришталшлус подрычаживают под мир Осия. Подобное этому происходит в самом мире Осия. То есть мы в мире Осия в каком-то плане можем выделить вот эти уровни Ацилус, Бриец и Россия. Ну, мы с вами уже говорили о том, что на самом деле закономерности Седришталшлус — это в основном вложенные закономерности. То есть если мы говорим с вами о цепочке Седришталшлус в терминах там сферы, скажем, выделяем аспекты там, разума, эмоций, то и структурируем их определенным образом. Там, разум — это хохма, бина и дас, эмоции — там хэсэд, гвурэ, тэфэс и так далее. То эта структура, она будет, с одной стороны, существовать как архетип, с другой стороны, она будет присутствовать в каждой детали этой структуры. То есть, если там у нас есть хохма, бина и дас, то в самой хохме будет присутствовать тоже хохма, бина, дас, хэсэд, гвурэ, тэфэрэс, будет присутствовать в хохме, будет присутствовать аспекты эмоций. Мы сможем усмотреть там при большем увеличении, как бы, да, и так далее, до бесконечности, если я правильно понимаю. Другое дело, что у нас, в общем-то, для наших размышлений, для наших рассуждений обычно достаточно там, как первых вложенных структур. Точно так же в структуре миров, мы с вами уже говорили, помните, о илом из дехлолус и илом из депротус. В зависимости от широты обзора, в зависимости от угла зрения и там, расстояния, с которого мы смотрим на всю эту схему, умозрительного расстояния, естественно, мы с вами разные элементы структуры творения можем рассматривать, разные по глобальности, можем рассматривать, как, скажем, мир Ацилус. И вот эта цепочка Ацилус, Брия и Цира, Осия — это всего лишь некий, вот действительно, архетип, наверное, можно так назвать, который, общая схема, в которой каждый из элементов играет, занимает определенное место, играет особую, какую-то специфическую роль. Вот такое архетипическое деление на Ацилус, Брия и Цира, Осия, оно будет, его можно будет отследить, и в каждом из этих элементов, и в Ацилус будет Ацилус, Брия и Цира, Осия, и в Осии будет Ацилус, Брия и Цира, Осия. Более того, деление на разум, эмоции там, и действия, скажем, или мысли, речи, действия, оно тоже выражается той же схемой Брия и Цира, Осия. Это и есть, собственно, мысли, речи, действия. или разум, эмоции и действия, и практика. Разум, эмоции и практика. Так вот, подобно тому, как в цепочке миров, несмотря на то, что Ацилус, Брия и Цира, скажем, ну, а по большому счету, скажем, Ацилус, это нечто более возвышенное место, где в большей степени раскрывается божественность, и где, ну вот только что проговоренная идея, где безгранично лучше, полнее реализуется задача, если так понимать задачу творения миров, там, скажем, раскрытие божественных возможностей, она оказывается всего лишь шагом на пути к миру Осия. Основным является мир Осия с точки зрения наиболее сущностной задачи творения, создания Всевышнего жилища в Нижних. Она является, именно мир Осия является неизбежным, необходимым, без которого, вот, не дойдя до которого, творение не может реализоваться. Именно с него начинается все, именно оно обуславливает подлинное поднятие и, вот, и поднятие в том числе для более высоких уровней. Так подобное этому в самом мире Осия, когда человек служит в самом мире Осия Всевышнему, занимается работой по преобразованию мира Осия, то в его служении, опять же, главным получается именно те уровни, которые мы можем назвать условно осией внутри служения. Что, то есть, ну, здесь довольно просто получается осия внутри служения – действие. Осия – это и есть действие, да? То есть, действие внутри служения, то есть, практика, мы с вами выше говорили, по-моему, в конце четвертого пункта, оговаривали, что под действием может подразумеваться вполне себе и не действие, а вот именно… Действием мы здесь называем наиболее низкий уровень реализации, уровень практический. То есть, действие в смысле практика, в отличие от теоретизирования. Практика – это может быть практика размышления, в том числе и практика речи. Вот такое вот осуществление речи. А может быть, действие простое. Так вот, именно этот уровень майса, то есть, самый низкий уровень, в данной области, скажем, он является решающим, он является главным. Делиес шинина майса, что вот оно, майса гуаикар. Практическое действие является главным. Делиес шинина майса гули мату мату бейеса. То есть, при том, при всем, что действие является наиболее низким уровнем, лахейн, алидеза давка, нимшек, мегавой бейеса, он зацеплен, как бы, находится в контакте, взаимодействует, вот, осуществляется, на самом деле, оттуда, с наиболее высокими уровнями. Ваадля амшохаса ацмушали майлами мегакцовейс демайла гавоева мату. И вплоть до сущности, то есть, вот этот вот пол творения, он замыкается. Понятно, что здесь вот такое зеркальное отображение происходит. То, что выше, оно спускается, способно спуститься ниже. Там еще выше, способно спуститься еще ниже и так далее. Вот такое отображение относительно некоторой оси. Нетрудно догадаться, что то, что является предельным низом, оно спускается из предельного верха. То есть то, что является полом, вот упором внизу, оно должно спускаться из того, что является упором сверху. А что является упором сверху в данном случае? Сама сущность божественная. То есть, вот этот замысел, как он в самой сущности, он и обуславливает творение нижнего материального мира, вот предельно низкого, ниже которого нет вот этого упора снизу, пола мироздания. И надо сказать, что подобно тому, как низ, именно по той причине, что под ним ничего нет, вот он является упором, нижний материальный мир, ниже которого нет, он не находится на самом деле уже в рамках представлений, как я понимаю, о низе и верхе, то есть он с одной стороны наиболее низкий, с другой стороны он принципиально отличается от промежуточных ступеней. Он является неким итогом, который выходит уже за рамки оценок верха и низа. На самом деле, эту мысль надо додумать, сейчас я так понимаю для себя. Так вот, он осуществляется самым верхом, в смысле, в том числе сущностью, которая стоит за рамками верха и низа, которая не определяется уже как верх и низ. И в самом служении вот этого действия, практики, в самой практике служения, икара шлеймузук шаасия ебедерхискафья. Как ни парадоксально, главным является ситуация, в которой служение осуществляется именно за счет искафья, за счет подавления. Мы отмечали с вами, что в служении есть два пути по существу. На самом деле, не всегда в отношении этих путей у нас есть выбор. Эти два пути доступны далеко не всем. Один путь доступен всем, а другой не всем. Это искафья и израбхо. Искафья – это подавление, израбхо – это дословно переворачивание или превращение. Чем они отличаются? Ну вот, скажем, если взять примером работу со злым началом, то работа искафья – это подавление злого начала. Злое начало хочет нас сбить с толку, сбить с пути. В нас есть какие-то дурные стремления, которые заложены в нас самим Всевышним, на самом деле, даны нам в комплекте с животной душой. Есть дурные стремления, есть какие-то там страсти, которые вот толкают нас от служения Всевышнему, от слияния с Творцом, которые мешают Божественной Душе реализоваться, мешают Божественной Душе достичь своих целей. Мы с животной душой можем поступить по-разному. Первый и доступный всем, и всем без исключения, имеется в виду любому еврею, и ну вот такой основной, наверное, путь, именно потому что он доступен всем, в отличие от второго, это путь из кафии. Мы можем задавить злое начало, то есть мы свою животную душу можем попытаться, по крайней мере, задавить, ограничить, запретить ей действовать в том направлении, которое ей выгодно, удобно, желанно и так далее. То есть мы можем заставить себя, мы не можем заставить себя не хотеть чего-то там запрещенного, скажем, мы не можем заставить себя перестать испытывать эмоции по поводу чего-то, мы не можем заставить себя каким-то образом сделать так, чтобы нам не приходили в голову мысли, скажем, мысли о запрещенном. Все это не находится просто обычно не находится во власти человека. И вот эта первая мысль, она приходит нам в голову вне нашего ведения. И наши инстинкты и наши какие-то вот животные побуждения, они срабатывают вне зависимости от нашей воли. Они возникают в нас. И вот дальше в нашей воле с ними что-то сделать. Эмоции то же самое. То есть это достаточно неуправляемая структура, которая, мотивируясь, там, исходя от животной души, она совершенно не обязана, там, она нам ничего не обязана. Эмоции, желания, мысли возникают вне нашего ведома. Где начинается наш ведом? То есть, что мы можем предпринять, мы можем обнаружить возникновение желаний, мыслей, эмоций, обнаружить их возникновение, посмотреть на них, и если успеем, вот и в этом и есть основная сложность, основная фишка, если успеем решить, что с ними делать. И вот мы можем, что мы можем сделать? Мы можем взять и задавить, подавить. Звучит с точки зрения популярной психологии ужасно, но тем не менее это путь. Это путь, и это путь штатный, вполне себе годный для служения. Ну, на самом деле, при достаточном количестве додумывания это перестает звучать так ужасно, поэтому любители популярной психологии могут очень сильно не пугаться. Ну вот что мы можем сделать. Можем подавить эту мысль. Там, скажем, у нас возникла мысль о грехе, мы отметили ее, мы знаем, что она возникла, и не идем у нее на поводу. А вот эту идею мы подавляем, не реализуем. Это уже служение, это уже практика служения. Да? Несмотря на то, кстати говоря, что это чисто духовный процесс. У нас возникло желание, мы заставили себя от него отказаться. Мы не можем ничего сделать с самим желанием. Желание возникает помимо нас. Для того, чтобы желание не возникало дурное, для этого необходима какая-то трансформация души. Вот сейчас дальше об этом. Но, по крайней мере, если трансформация души еще не произошла, трансформация нашего существа, как бы, она не произошла еще, ну, значит, возникшее желание, мы можем не идти у него на поводу. У нас возникли эмоции, мы отметили их, и каким-то, ну, решили не следовать вот этому, не пускать их в дело. Какие-то дурные эмоции, которые разрушительные для нас, разрушительные для окружающих, там, для мира, мы их решили не пускать в дело. Вот в этом заключается служение. Это подавление. Мы ничего не сделали с самими собой, мы ничего не предприняли и, может быть, не можем предпринять. То, что тоже есть такой вариант. Может быть, мы с точки зрения нашего устройства не очень много можем изменить вот в собственном существе. Но, по крайней мере, мы, значит, подавили вот это вот дурное. Мы заставили себя не убивать, не грабить, не поклоняться идолам. Но это довольно легко. Все-таки социум нас в этом поддерживает, чтобы мы не убивали это. Но ежедневно я подавляю эти желания, в общем, без особого труда. Труднее подавить какие-то более мелкие желания. Не ненавидеть окружающих, скажем, очень трудно подавить желания. Бывает. Особенно некоторых окружающих, когда они начинают окружать. Это подавление. Израбхо – это тот путь, когда мы вот именно что добиваемся ситуации, когда нам подавлять ничего не надо. Понятно, что с точки зрения популярной психологии, но, заметим, с точки зрения Торы тоже, это очень возвышенный путь. Это правильный путь, когда мы переделали, когда мы не подавляем, не запираем, там, не бьем. Там, ну, вот мы с животной душой методом эскафьи обращаемся как с заключенным, которого, там, как с бандитом, которого, ну, мы не можем с ним ничего делать, он неисправимый бандит. Если его выпустить на волю, то он будет убивать, грабить, насиловать. И поэтому мы его запираем в тюрьму, мы его там запираем, бьем, связываем, там, пытаем, ну, хотели бы уничтожить, но вот уничтожить у нас в нашей игре уничтожить не получается, потому что уничтожить можно только вместе с собой, а это тоже запрещает. Вот мы его всячески подавляем, бьем его по голове, там, только он очнулся, опять по голове, бах. Понятно, что это вроде бы метод, уступающий. Сейчас как раз мы скажем о том, что на самом деле не уступающий. Вот это будет настоящий парадокс. Хотя тоже такой же парадокс, примерно как и предыдущие нами названные. То есть парадокс только с внешней стороны. Так вот, понятно, что по отношению к такому пути гораздо более выгодным и вот правильным, таким возвышенным, будет перевоспитание этого бандита. Ну, такие макаренковские пути. Значит, вместо того, чтобы... хотя я вообще не знаю представления, не имею о том, что там на самом деле предлагал Макаренко, но, ну вот, перевоспитание, перековка. Если бы нам удалось, понятно, что, несмотря на то, что на данном промежутке, на данном этапе, мы, скажем, у нас не получается с вами перековать животную душу, поэтому мы не можем избежать этих мыслей, желаний, поэтому мы их подавляем. Наверное, мы должны понимать, что это такой вынужденный промежуточный этап, и рассматривать его как конечный вряд ли следует. Конечно, лучше было бы избавиться раз и навсегда от этих вот, от возникновения самих этих желаний, сделать как-то так, чтобы эти желания просто не возникали, тогда их не надо будет подавлять. Чтобы мы естественным образом хотели божественности, а не каких-то вот запрещенных Торой развлечений. Чтобы мы естественным образом думали именно, интерес наш весь был направлен в области изучения Торы и выполнения заповедей, а не в область пустопорожних мыслей, каких-то запрещенных мыслей и действий, которые запрещены Торой. Естественно, это было бы лучше. Другое дело, что ну вот, в реальной жизни это нам просто, может быть, это недоступно, и это долгий процесс, это такая целая работа. Но понятно, что это на самом деле, конечно, это было бы лучше. Вот такая работа по перевоспитанию как бы, животной души, скажем, по переделке себя, по действительному преобразованию себя, а не подавлению, не ретуши такой, да, она называется изгапху. Так вот, из наших рассуждений сейчас получилось, что изгапху, конечно же, более возвышена, чем эскафия, и она является вроде бы целью. То есть для нас является целью что? Ну вот, привести себя, преобразовать себя, изменить себя, переделать, усовершенствовать. Ну вот, наверное, мы это и называем там в какой-то мере с итогом самосовершенствования, которым мы призваны заниматься постольку, поскольку наша душа спустилась в животную душу, материальное тело, оделась в материальном мире, в животную душу, материальное тело. То есть задачей нашей является не подавить все, что там, значит, противоречит правильному, а сделать себя правильным, чтобы ничего не противоречило правильному, не надо было ничего подавлять. С этих позиций, конечно же, путь из гапху, он более возвышен, чем из кафья. И вот тут, внимание, сюрприз, Рэбе говорит, развивая эту мысль нашу, общую в данном маймере, о том, что вот мир Россия, он является ключевым по отношению к тем мирам, сущностной его целью является не только итогом творения, но и является там, завершением, там, конечной реализацией творения, а является и целью творения. И на него направлена вся та идея, вся та затея, которая в начале творения побудила Всевышнего Кавиохал к тому, чтобы его начать, творение. А он, вот он появляется самым-самым основным и в служении в нашем. Действие, практика, вот этот вот самый низ, вроде самый пол творения. Самое, помните, там мы ругались выше, что это самое плоское, самое обездуховленное, самое такое вот пустое, как бы, голая практика, что она является на самом деле с тех же позиций, исходя из тех же соображений, является существом творения. Так вот здесь, внутри творения, получается, те же позиции, что и эскафья, как ни парадоксально. То есть вот это самое подавление, оно представляет собой нечто превосходящее изгапха, именно по той причине, что изгапха – это нечто более высокое, а эскафья – это вот самое низовое, бросовое, ну вот такое вот доступное для всех, самый низкий образ творения, уже в служении, да, самый низкий образ служения, еще словами Рэбе, и самым, «Уваавей де демайсе гуфа», вторая строчка снизу, страница гуфа, «Уваавей де майсе гуфа», и в самой практике уже в самом майсе, в самом действии, условно, главной полнотой является ситуация, когда майса осуществляется образом искафья. Кша асия гибде бедерх искафья. Асия милошен кфия. То есть, когда асия происходит, вот эта вот наша практика действия, она осуществляется именно через принуждение. Не через исправление, не через вроде бы более возвышенное, не через изменение, не приведение к святости, не там, к животной души, создание, переделку животной души, очеловечивание животной души, наверное, можно так сказать. А именно через подавление ее импульсов, скажем. К мой миасин аладздока, как, например, вот тут очень интересный пример, который позволяет нам связать термин «асия» с, вот, со служением. Да? Мудрецы называют побуждение человека к благотворительному пожертвованию, ну, даже, скажем, более откровенно, понуждение человека к совершению благотворительного пожертвования называют осией, выражают это таким глаголом «миасин аладздока». Ну, те, кто знакомы с биньянами, да, есть глагол «ласейс» – «делать», есть глагол «леасейс» в биньяне «пиэль». То есть заставить делать. Вот миасин аладздока мудрецы рассматривают как правомерный шаг, когда человека понуждают к тому, чтобы он дал пожертвование. Знаете, такое есть не анекдот, такая сценка, часто фигурирующая в разных театрализованных представлений, которые организуются в детских религиозных учебных заведениях. Ну, такая как бы шутка, что мудрецы сказали «цдока тацель мимовис». Цдока, благотворительность, она спасает от смерти. Ну и вот там разбойники встречают, на кого-то нападают там в лесу и кричат им там не кошелек или смерть, а кричат им еврейские разбойники, кричат «цдока спасает от смерти». Ну, в смысле, что давайте-ка нам сдоку, иначе вам крышка. Так вот, миасин аладздока, да, иногда человеку трудно отдать свои деньги, какие-то средства на помощь для того, чтобы помочь другим евреям. И иногда есть, ну вот, предпринимаются усилия для того, чтобы, я не знаю, действительно с ножом, выбивают ли деньги для цдоки с ножом, с ножом к горлу, но, ну, создаются мотивы, которые побуждают человека, заставляют человека, скрипя сердце, пожертвовать деньги на, там, скажем, на выкуп пленных, там, и на поддержание бедных семей, там, на похороны нищих и так далее. Так вот, мудрецы подчеркивают особую значимость вот такого действия, когда миасин аладздока, когда заставляют человека дать сдоку. Ну, или на самом деле это тот же самый процесс, он разворачивается и на уровне самого человека, когда он себя мясо, когда он себя заставляет дать сдоку, понятно, что, ну, вообще оторвать от себя что-то человеку по его природе достаточно сложно, поэтому любой акт жертвования, любой акт дарения, вот, отрывание от себя, он проходит через определенное насилие. Так вот, с точки зрения наших рассуждений, в этом насилии над собой, или в данном случае, еще раз повторюсь, я не призываю к вооруженному изъятию цдоки, организованному вооруженному изъятию цдоки из евреев. Вот это вот принуждение, оно приобретает определенный... В нем мы можем теперь усмотреть особое достоинство, особую высоту. «Шеа за асия гибишлеймус» — вот именно тогда, когда действие проходит через принуждение, вот, когда я подавляю свое злое начало, то это действие приобретает особую полноту. «Лифи шеба асия зой», потому что в этом действии, «кшегубедер кфе», которое вот именно проходит через принуждение, через искафе, «никар шегулой мецада тыве верегилус», в нем наиболее ясным образом проявлено, что это не результат, не следствие моей природы, не следствие моей привычки, что вот я так, ну, как я привык уже и не замечаю, там, с утра кладу монетку в сдочницу, иногда потом думаю, а положил я, не положил, я уже не помню, я как там зашел в офис и сразу монетку туда в сдочницу сунул, ну, и потом могу забыть, потому что это, в общем, в конечном итоге это уже не принуждение, не какой-то акт действительно вот отрывания от себя, а такое привычное действие. Так вот, в действии, которое осуществляется через принуждение, наиболее очевидно, что это действие, которое не связано с природой или с привычкой, наоборот, противоречит природе и привычке. Это мицад роцена бейрес, что это действие, которое я осуществляю именно по той причине, что это воля Творца. То есть, если я что-то делаю, делаю какое-то даже очень доброе дело, но делаю его автоматически. С одной стороны, мы можем сказать, там, ну, предположить, что, наверное, я совершаю это действие, потому что я вот так превратился в такого хорошего человека, что для меня доброе действие, оно является естественным. Мне не надо себя как-то ломать, там, значит, принуждать, чтобы его сделать. Это с одной стороны. С другой стороны, в этом действии гораздо менее очевидно, что оно совершается по воле Всевышнего, нежели в действии, которое я решительно не хотел делать. То есть мне было трудно отказаться от каких-то других планов, от каких-то других там затей, которые не имеют отношения к служению, и заставить себя в этот момент, там, предположим, изучать Тору. Мне было интереснее совершенно другое. Я на самом деле, дай мне волю, как вы помните наше рассуждение самых вов про вот этого первого раба, для которого служение не имеет интереса. Ему не интересно служение. Для него оно мучительно. Если его, вот дай ему волю, правда, он сам на себя возложил это ярмо рабское. Вот, если бы он сам себе дал волю, получается. Если бы он сам себе дал волю, так он бы занимался совершенно другими вещами. Ему приятнее и вкуснее, и вот, как бы, душевнее было бы заниматься чем-то другим. А вот он понуждает себя к тому, чтобы заниматься служением. И в этом видно, очевидно, выпукло, явно, что он это делает именно ради выполнение божественной воли. И, как объясняется в нескольких местах, применительно к добрым делам и вот там приему гостей. Помните, Авраам Авину специально основал такую гостиницу, где принимал всякого встречного, поперечного, и использовал каждый момент, вот, принимал в гости, имеется в виду, кормил, поил, спать укладывал, обеспечивал всеми нуждами, включая духовные нужды, включая возможность получить мудрый совет, раввинскую консультацию, включая изучение каких-то вот вещей возвышенных, касающихся Творца. Все, и использовал это все для распространения знания о божественности. Так вот, это вот его добро и принятие гостей, шаридеизеров, шигоем, миснагик, лифомим, минзагуров, оно подразумевало также и подавление. Вот такая забавная вещь. Кстати, недавно было, пару недель назад, в Соте в очередной раз мы изучали это место. Когда к Аврааму Авину приходили гости, то он их поил, кормил, а потом он предлагал им благословить Всевышнего, который, мол, произнести послетрапезное благословение, которое выражало бы благодарность Всевышнему за те блага, которые получили гости. Ну, а гости зачастую они совершенно не за тем пришли, и как совершенно неожиданно для них было, что их начнут вдруг вовлекать в какие-то религиозные обряды. И более того, может, они вообще с точки зрения своих убеждений, они какие-нибудь зарастрицы, там, не из, упаси Господь, а не признают единого Бога, и вообще, что ж они будут там на поводу у Авраама Авину. Ну, хорошо, он их покормил, Ну что же, они должны там поступаться своими принципами. И они порой отказывались тогда. Авраам Авину, он поступал сурово. Он им говорил: ну, ребята, смотрите, я вам предлагаю благословить того, по слову которого возникло все, и в частности, вот те сосиски с кетчупом, которыми я вас угощал. Поблагодарить его. Если вы не хотите, то тогда хорошо, тогда заплатите мне за то, чем как. Ну, гости говорили, да, конечно, о чем разговор, безусловно, мы заплатим, и сколько же все это стоит. И тут Авраам Авину заряжал им такую цену, которую они поднять, ну, принципиально не могли. На их возмущенные вопросы он отвечал: ну так а что вы хотите, это посередине пустыни, кто вам даст, вот вы шли, что вы ожидали такого приема, кто вас будет поить, кормить такими изысканными лакомствами в пустыне, это все довольно дорого стоит, или хотите, пожалуйста, бесплатно, но тогда придется благословить Всевышнего, уж извините. Кадеисов медрэш шихой ваймер ла лаэрхим шейбор хулы кейлей лом шохлу мишелевик ашелу и ротсу ливор гоя мецайр и сом. Вот, ну, значит, то, что мы сейчас проговорили, это Рэбе в скобочках напоминает вкратце, о чем идет речь. И мы должны с вами удивиться, гэпэх тэйва хэсэд шилой, то есть, но ведь это же противоречило самой природе Авраама Авину. Ну, это общее место, наверное, что с Авраам Авину, идея Авраам Авину – это хэсэд, доброта, именно по причине своей природной доброты. Авраам Авину открыл эту гостиницу, и, в общем, все его служение было подчинено именно вот этой реализации его внутреннего собственного качества, вот этой доброты. Тем не менее, реализация эта подразумевала вовлечение качества, которое ему было противно, очевидно, да, которое противоречило ему, которое было не свойственно для него, вот это гвура, то есть гвура, которая противоречила его собственной природе. Базегоя никаш, асия захеса шилой, гойсулой мецадатыве шилой. И вот именно вовлечение противного его природе, того, к чему Авраам Авину приходилось себя, в чем ему приходилось себя заставлять, приходилось себя насиловать, как он не хотел, он бы хотел все по-доброму, а тут приходилось терроризировать бедных гостей и там понуждать их к чему-то. Вот в этом именно становилось очевидным, заметным, явным, что его хесед, он происходит не со стороны его природы, а является его служением, то есть и его хесед, он является его служением. То есть и его хесед, это тоже не выражение автоматическое его там, желания к добру, природного желания к добру, а именно и только выполнение воли Творца.